Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы говорили в прошлый раз о понятии авторства применительно к книгам Библии. Мы говорили о том, что авторство – это современная концепция. Она предполагает, что есть некоторый абсолютно стандартный текст, написанный человеком, охраняемый авторским правом. Этот текст засвидетельствован в первом издании, и у нас всегда есть возможность обратиться к этому изданию и сравнить, тот текст или не тот. И даже в суде преследовать тех, кто опубликовал бы этот текст под другим именем или заимствовал из него чрезмерно большими кусками.
Например, в 1853 году известная писательница Грета Бичер Стоу обратилась в суд с иском против издателя, который самовольно перевел ее книгу «Хижина дяди Тома» на немецкий язык и начал продавать книгу в США среди немецких иммигрантов.
Но мы говорили о том, что в древности такого представления не было, и на примере книги притчи Соломоновых говорили, что, возможно, бывали некоторые традиции. Книга притчи восходит к Соломону, не была им написана целиком и полностью в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Есть еще гораздо более интересные примеры, о них мы тоже поговорим сегодня. Книга Иова, например. Так вот, мы не знаем, кто ее написал. Считается в традиционном таком понимании, что ее написал Моисей. Почему Моисей? Ну, потому что, собственно говоря, Иов – это какие-то очень древние времена, а Моисей – это первый пророк, который появляется вот после Авраама, Исаака и Иакова. Но вообще-то не очень похоже, потому что хотя бы в книге Иова есть довольно такие заметные элементы позднего языка, возможно, даже заимствования из персидского или арамейские слова. Ну, на это можно сказать, что, конечно же, книга Иова, она имеет дело с идомскими какими-то влияниями, потому что земля Уц – это все где-то там на востоке, в Идоме, что там и арамейский язык рядом, а, возможно, даже и персидский, но выглядит, честно сказать, не очень убедительно. То есть мы не знаем, кто написал книгу Иова, вряд ли сам Иов. Он явно скорее герой, чем автор, и он нигде не говорит о себе «я», а о нем говорится в третьем лице. Более того, по своему содержанию книга не очень похожа на то, что приписывается Моисею, Пятикнижие. Пятикнижие – это текст о законе, да? О том, как закон был дарован, содержание этого закона, о том, как появился израильский народ. А книга Иова – это единственная, абсолютно единственная книга Ветхого Завета или Танаха по-еврейски, где не упомянуты ни закон, ни израильский народ, где человек, а именно Иов, стоит перед Богом как бы наедине, вне всякой вот этой вот традиции народа, закона, завета, всего остального. То есть такое ощущение, что эта книга писалась совершенно точно человеком, которого закон не интересовал абсолютно. Вряд ли это был Моисей. Так что кто ее написал, мы не знаем. Более того, мы не знаем, в каком виде она была изначально написана. Конечно, о книге его можно говорить бесконечно. Давайте посмотрим. В ней есть несколько таких слоев. Вот мы говорили в прошлый раз, что книга притчи могла появиться постепенно и явно так появлялась. Она сама о себе это свидетельствует. В книге Иова есть нечто очень похожее. Сначала прозаическая история о праведнике, который остался верен среди испытаний. Это, собственно, первые две главы и последняя глава. Если посмотреть на Коран, где Иов, там он называется Аюб, испытывает то же самое, то, в общем, кораническая версия к этому и сводится. Но мы, конечно, книгу Иова любим не за это. Мы ее читаем в основном за яркие речи, которые в ней содержатся, начиная с третьей главы. Это спор Иова с друзьями. Я не буду его пересказывать, но в двух словах Иов заверяет, что он невиновен, а мир устроен несправедливо. Друзья с ним спорят, говорят, на самом деле ты грешник, ты сам виноват в своих бедствиях, и это Бог тебя так наказал, а он не соглашается. Это действительно очень интересный текст. Но там тоже есть очень интересные вставки. Например, 28 глава. Гимн премудрости, который очень похож на книгу притчи, мы обсуждали ее в прошлый раз. Кто ее произносит, не очень понятно. Она вставлена как будто в середину речи Иова, но никак не связана с речью по смыслу. Иов все время жалуется и обвиняет Бога в своих бедствиях. И вдруг гимн премудрости. С чего это?
Написано в книге Иова о премудрости так. «Где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она». И море говорит, не у меня, не дается она за золото и не приобретается она за вес серебра. Откуда же исходит премудрость и где место разума? Бог знает путь ее, и он ведает место ее.
Такое ощущение, что это как в древнегреческом театре. Вот есть протагонист, актер, который выходит на сцену и произносит текст. А есть хор, который сзади нечто такое поет в качестве фона. И оно не напрямую связано с речью главного героя. Это скорее такое мнение народа. Да? То, чем народ делится вот с этим главным протагонистом. Да? Вот гимн «Премудрости» выглядит точно так же. А есть и вообще потрясающая вставка, 32-37 глава, где появляется некий персонаж, в синодальном переводе он Елиуй или Элиху по-древнееврейски, который взялся ниоткуда и никуда пропал. Сюжет книги Иова. Иов страдает, к нему приходят три друга, они ожесточенно спорят, потом является Господь и расставляет акценты. И вдруг в 32-37 главе неизвестно откуда взялся еще этот самый Елиуй, который вроде бы следил за этим спором с самого начала, но нигде не сказано, что он пришел и кто он такой вообще был, и который не упоминается во всем, что дальше. И такое ощущение, что это некий комментарий на все основное повествование.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
То есть сначала появилось повествование о праведнике, который страдал, но остался верен в страданиях. Потом добавились яркие речи Иова и его друзей, такой спор по этому поводу. Интересно же представить себе, как праведник страдал, сознавая себя праведником, и при этом, что он мог сказать Богу, и что могли ему ответить на это обычные благочестивые люди, которые вовсе не хотели признавать вот этот его обличительный пафос. И, наконец, появились отдельно гимн «Премудрости», который, ну, такой дает, что ли, просто яркий, интересный фон, и речи этого самого Элиху, который такой резонер, комментатор, который прочитал все остальное и не смог смолчать. Вы скажете, это ерунда, почему бы не предположить, что книга была написана с самого начала? Раскройте, пожалуйста, тогда синодальный перевод, и вы увидите в нем примечание, русский синодальный перевод в православном издании. Примечание такое. В славянской Библии книги Иова добавлено, написано, что он восстанет с теми, коих воскресит Господь. О нем толкуется в сирской книге, что жил он в земле Авситидейской, на пределах Идумии и Аравии. Прежде же имя было Иова, взял в жены аравитянку, родил сына, имя которому Енон, происходил от отца Зарефа, сынов Исавовых. И дальше очень много всякой информации о роде Иова, о его национальности, его отчестве и всем прочем, и его потомках. Что очень резко контрастирует со всей книгой. А книга начинается: «Был человек в земле Уц, имя ему Иов». И все, вот какая-то земля Уц, про которую никто толком ничего не знает. Где-то, кажется, в Эдоме, но не очень понятно такое 39-е царство. А тут его вставили в эту историю, в генеалогию библейскую его вставили, объяснили, что с ним было. Причем добавлено, что это написано не в еврейской Библии, а в сирийской. Потом из сирийской это пришло в славянскую. Из славянского это пришло в русский синодальный перевод, причем там попало в примечание. Вот вам история, которая на наших глазах разворачивается как книга, дополняется, добавляется, при этом она дополняется совсем не в том духе, в котором она изначально была написана. Изначальный текст Иов, он одинокий ниоткуда. А это добавление его вставляет в генеалогии, дает ему все паспортные данные, прочно прописывает его в хронологии, в географии, во всем остальном. Противоречие, да, а можно сказать, развитие традиции. Развитие традиции часто заключается как раз в том, что некие такие одинокие персонажи, они вставляются в контекст, общий контекст священной истории, или не священной, если мы не о Библии говорим. И вот здесь явно что-то подобное произошло.
Библия. Вера и наука.
И вот теперь, после того, как мы поговорили о книге Иова, я задам вопрос, который мне часто задают, а вы уж сами на него как хотите ответите. А кто написал Пятикнижие? Ну, как то, пророк Моисей, слышу я голос. Конечно же, это он.
В книге «Исход» есть такие слова. «И сказал Бог Моисею, запиши для памяти это в книгу». Так Творец повелел своему пророку увековечить чудо истечения воды из камня, происшедшее в Синайской пустыне во время исхода евреев из Египта.
Но очень давно, уже в XI веке, стали задумываться, так ли это. Еврейский врач из Испании, но тогда она была арабской, а не христианской, по имени Исаак ибн Яшуш, обратил внимание еще в 11 веке нашей, конечно, эры, что в 36 главе Бытия перечислены цари Эдома, того самого Эдома, где, судя по всему, жил Иов, которые жили после Моисея. Опять-таки, либо он пророк, который заранее это написал, либо этот текст все-таки писался, по крайней мере, список царей после Моисея, был дополнен. Ну, а дальше больше. Другие исследователи обратили внимание, особенно в 17-18 веках, что в этой книге вообще очень много деталей, которые Моисей написать не мог. Ну, например, написано «до сего дня», причем в описании Палестины или земли Израиля, куда Моисей, простите, ни разу так и не добрался. Он умер на пороге этой самой земли. И вот говорится, до сего дня это место называется так-то и так-то. Но оно там называется, когда уже живут израильтяне. Значит, Моисей там не жил. Дальше. Второзаконие начинается. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом». Вот если я вам скажу «за Уралом», вы что подумаете, за Уралом это где? Я в Москве нахожусь. Конечно, это в Сибири, да, или на Дальнем Востоке. Но если я сижу в Новосибирске, я скажу «за Уралом», то наоборот, в европейской части. Так вот, если Моисей говорил эти слова «за Иорданом», очевидно, что «за Иорданом» напишет человек про Моисея, находящегося вне пределов земли Израиля, только если он сам находится в пределах этой земли. За Уралом, да? Это для меня в Сибири. Но я сам не в Сибири это пишу. То есть ясно, что это кто-то написал, находясь как раз в Палестине, в Ханаане. Ну, самое простое утверждение, что Моисей написал все, кроме этого. Очевидно, еще кроме конца Второзакония, где сказано: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Ну, с одной стороны, конечно, можно сказать, он пророк, с другой стороны, получается, очень нескромный пророк. Но главное, что не было такого пророка, как Моисей, можно сказать только про пророка, который жил давно. Я могу сказать, что в России не было больше такого царя, как Петр, потому что царей в России уже нет, да, и после Петра их было довольно много. А сказать, что не было такого президента, как Путин, будет довольно глупо, потому что он сейчас президент, и какие будут после него, мы не знаем, может быть, будет много таких же, да. Поэтому ясно, что это некоторая достаточно большая временная дистанция. Что же с этим делать? Ну вот, об этом можно прочесть много где, я не буду рассказывать долго и подробно. Об этом выходила книга, например, Фридмана, кто написал Библию. Если очень кратко, то уже в XVIII веке появились эти теории, которые утверждают, что Пятикнижие складывалось постепенно из разных традиций. Причем в одной традиции назывался Творец Богом, по-еврейски Элохим, а в другой традиции Господом Богом. Имя Господь, собственно, это изначально собственное имя, которое как раз Моисею было открыто, и как оно произносилось, мы не знаем, но обычно устанавливают форму Яхве. Ну и, соответственно, эти два автора называются достаточно условно «яхвисты» и «элогист». А потом добавили еще два источника – «священнический кодекс» и «второзаконнический кодекс». И, в общем, так примерно это и выглядит в современной науке. А считать ли, что с точки зрения традиционной веры это неприемлемо? Я не знаю, почему. При этой картине оказывается, что были разные священные предания. То есть, смотрите, довольно примитивна картина, такая фундаменталистская, в которой Моисей, спускаясь с горы Синай, пишет сразу все свои тексты. Ну, или где-то там во время странствий по пустыне. Вот из ниоткуда он написал, потом он умер. Ну, может быть, там добавили список царей Эдома, может быть, добавили комментарий, не было более такого пророка, и все. Но Моисей умер, и на этом откровение прервалось на долгие века. Да? А другая картина. Моисей, возможно, что-то написал, мы не знаем точно. Но после этого его тексты жили внутри израильской общины. Они переписывались, они дополнялись. Может быть, эти тексты даже были устными какое-то время и потом были сведены воедино. Причем сведены воедино не вслепую. Сведены воедино по каким-то определенным принципам. И их сочетание – это не просто такой, знаете, коллаж, когда нарезали из газет, там, из журналов разных картинок, текстов, приклеили их в альбом довольно хаотично. Сейчас так уже, наверное, не развлекаются, а когда-то там девочки очень любили, школьницы, вырезать всякие картинки и писать всякие там стихи и песенки, да? В эпоху интернета и компьютера это не очень популярно, но тоже может быть сделано уже на каком-то ином техническом уровне. А это было не случайно, это все было сделано по определенным принципам. По каким? А вот мы поговорим об этом немножко в следующий раз, говоря об истории о Ноевом потопе, о том, как она рассказана в двух разных источниках, в двух разных преданиях, относящихся как раз к тексту книги Бытия.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».